Ребята, всем привет! В эфире «Водолаз Радио». Сегодня у нас в прямом эфире в нашей виртуальной студии руководитель Санкт-Петербургского клуба «Нева» Леонид Клешнин. Леня, привет!
Александр, привет!
Привет всем, кто слушает нас в прямом эфире. Ребята, напишите в чатике нам, видно ли нас, слышно нас, как звук, как картинка. Мы вас приветствуем, подключайтесь, пишите в комментах какие-нибудь ваши вопросы, будем рады узнать, что вас интересует. Тема нашей сегодняшней программы – это подводная охота и фридайвинг на Бали. Леонид только что, ну не только что, но недавно вернулся от с этого замечательного, волшебного и сказочного Бали, вот, где он проводил тренинги и где занимались ребята фридайвингом, тренировались и одновременно охотились. В чем интерес? Ну, во-первых, очень много народу собралось в этот раз. Я так понимаю, Лене удалось собрать более 20 человек там в лагере в своем. И интересно, потому что я знаю, что Леня, он охотник опытный, азартный. Также я знаю, что он прекрасный организатор различных поездок, путешествий и охотничьих сафари. Поскольку там совмещали подготовку фридайверскую и охотничью, интересно будет узнать, как в итоге поохотились. Поохотились, я так понимаю, достаточно интересно, будет тоже о чем вспомнить. Ну и, естественно, Леня, как тренер, много чего тоже за это время, за такой достаточно длительный тренинг узнал, понял, сам чему-то научился, и об этом тоже обязательно сегодня поговорим. Ну и в финале коснемся прошедшей недавно в Москве выставки дайв-шоу, вспомним, что там было интересного, Леня расскажет свое мнение, ну, он у нас уже был в прямом эфире, но это, скажем так, было в начале выставки, а что было в конце, мы пока не знаем, ну и обменяемся с ним мнениями на этот счет. Если у вас есть, ребята, что добавить, что сказать и чем поделиться, пишите в комментах, и мы ваше мнение также обязательно озвучим. Вот. Также, прежде чем начнем, хочу сказать, что начиная с этого выпуска мы подключили донаты. То есть, если вам нравится то, что мы делаем, если вы слушаете нас и считаете, что то, чем мы занимаемся, приносит пользу, вы можете нам помочь, перечислив какую-нибудь сумму, которую вам не жалко. Естественно, что разбогатеть, как бы на этом мы не разбогатеем, но, по крайней мере, увидим, что вам не все равно. Ссылочка на donation внизу под выпуском. Так, ну что, приступаем. Леня, начнем. Ты готов?
Да, конечно.
Да, скажу, что давно тебя ждал, еще на выставке мы так обмолвились парой слов, что вот надо такую программу сделать. Я следил с нетерпением за тем, как вы там все, как у вас все происходит, и ждал, когда же ты приедешь, чтобы об этом поговорить, и вот этот миг настал. Давай для начала, ребята, наверное, не знают, о чем мы говорим, многие, расскажи, что это, что была за идея вообще, что за лагерь на Бали. Чем вы там вообще занимались?
Чем мы там вообще занимались? Конечно, наверное, одно из основных, то, что у очень многих ребят, что было приятно и здорово, получилось сбежать из нашей зимы, да, и оказаться на сказочном Бали, да, где солнце, иногда дождик, но в целом все как бы крайне замечательно. Вот основная идея, когда мы еще начали собираться, а все это начало происходить еще там, в середине лета, уже появились мысли, где же в этом году зимовать, где да, мы проведем зимние месяцы. Но с самого начала формат, который я в голове в своей видел, это именно совмещение фридайвинга и подводной охоты, чтобы те, кто приезжают нырять вместе, чтобы в обязательном порядке, если можно так сказать, совмещали работу, тренировку на тросе, да, и потом этот новый опыт переносили на охоту. То есть всех ребят-охотников я предупреждал, да, что, ребята, если вы приезжаете охотиться вместе, что, как неизбежно, да, вы окажетесь на буйке. Поскольку я не знаю, то есть, ну, я об этом хочу сказать, да, то есть, есть же такое мнение, я не знаю, откуда оно появилось и кто его там в массы, да, распространяет, что фридайвинг опасен для подводных охотников. То есть, да, для меня это понятие, как бы, ну, я не понимаю, откуда это появилось и как можно вообще фридайвинг перенести в чистом виде на подводную охоту. То есть я воспринимаю как подводный охотник фридайвинг как тренировку, как базу. То есть да, мы же ведь не пытаемся переносить там какие-то состояния деконцентрации на охоту. Это совершенно иное. Да, то есть фридайвинг – это погружение внутрь себя, подводная охота – это созерцание окружающего нас подводного мира, да, и, возможно, встреча, да, там, с достойным вас трофеем. То есть это, ну, как бы разные вещи, но одно является базой для другого. И поэтому здесь сам, тренируясь в режиме фридайвинга, да, приобретая новый опыт, я понимаю, что это крайне полезно, и для физиологии значительно проще даются новые глубины, которые мы осваиваем в режиме охоты. И очень много как бы положительных аспектов с продувкой. Но я думаю, что мы дальше по ходу этого коснемся, потому что все равно в рассказе мы затронем то, как ребята ныряли, как тренировались и к чему это все привело.
Да, я очень надеюсь от тебя услышать не только общие фразы, но и какие-то интересные лайфхаки, может быть, рекомендации для тех, кто ну, интересуется всерьез этим вопросом, как фридайвинг сочетать с охотой и как фридайверские тренировки адаптировать к охоте, чтобы потом не получилось, знаешь, каких-то ненужных там, ну, плохих ситуаций с этим связанных, да, чтобы человек действительно не переносил эти практики на охоту, не пытался там расслабляться, отключаться там под водой, находясь в режиме охоты там в одиночку без страховки.
Если мы это, скажем, сегодня решим взять как основную тему, мы можем, в принципе, краски Бали, да, как бы разбавить.
Давай про все, не, ничего не будем разбавлять. Нужна конкретика, что было, как было, вот это самое интересное. Давай, расскажи, как вы добирались, во-первых. Мы с тобой хотели коснуться этого вопроса, вот вопрос с билетами, тем более, что китайцами летели. Вот у нас часто на форуме ребята пишут и в чатике, не опасно ли лететь китайскими авиалиниями, не забирают ли там снарягу, потому что многие сталкивались с такими вещами.
Скажем так, Агун к нам добавил приключений, в том числе с обменой билетов, потому что мы сперва счастливые накупили билетов по 30 тысяч на Бали, были счастливы, ничего страшного, что там три пересадки в Китае, но зато недорого, и ты уже на Бали. Угу. Но когда стали более, как бы, точно, да, все там смотреть, проверять по условиям перелетов. Получалось так, что ограничения по массе багажа, да, по размерам багажа, скажем там, по
размеру багажа. А что за китайские авиалинии? Это вот эти China Southern, вот эти?
Да, южно-китайские авиалинии были как самые доступные по билетам, но в итоге эта доступность, я могу вот собственный пример, да, привести. Скажем, у меня была пересадка в Гуанчжоу. Да, в Гуанчжоу нет транзитной зоны. Чтобы не рисковать, если задержится рейс на Бали, такой вариант был. Мне, скажем, пришлось купить китайскую визу. Да, там оформить в срочном порядке. Да, там за 10 тысяч я заплатил, мне за 3 дня сделали китайскую визу. Но буквально за несколько дней до вылета южно-китайской авиалинии отменили рейсы на Бали. Из Гуанчжоу и из Шэньчжэня, то есть двух городов. Там с каких-то городов рейсы были возможны, а из тех городов, в принципе, которые являлись пересадкой для нас, рейсы были отменены. То есть и очень многие ребята из тех, кто, ну, в итоге все-таки все прилетели, да, были вынуждены писать письма в авиакомпанию, чтобы сдать эти билеты и приобрести новые. То есть в основном все поменяли на Катары. И там и с багажом никаких проблем, и, то есть вообще там и по массе, и по габаритам, вообще все, все шикарно, там 300 сантиметров. То есть я со своим спорттубом, не думая ни мгновения, да, там все сдал и полетел. С китайцем было бы, конечно, сложнее. Хотя очень хотелось побывать в городе Ухань. Я так спланировал обратный перелет через Ухань. Интересный город.
У тебя стоп-овер там получался, да?
У меня там получалось 20 часов, и если бы не южнокитайские авиалинии, я, может быть, и не узнал об этом городе. Это центр чай-торговли Китая, там ночные чайные рынки, то есть слияние двух крупнейших рек. То есть так очень колоритный такой город, думаю, ну отлично. Заодно еще сделаю путешествие в путешествии. Но не сложилось. Наверное, придется отдельно посетить город слияния рек. Вот. Но в итоге мы катарами прекрасно добрались. Мы туда выдвинулись раньше основной группы, скажем так. Мы поехали. В моей команде был Эльмир, это оператор, который снимал ролик. Вот, Александр, ты, наверное, его видел, да, там, где шум города
Да,
сперва.
кстати, ролик вообще великолепный. Ребята, обязательно выложим его к этому выпуску вместе с фотографиями. Он того достоин. Кстати, хорошая была идея взять профессионального оператора. Это прям молодцы.
Это все так сложилось, то есть, Эльмир, поедешь, да, поеду, да, там договорились по условиям и выехали. И даже для тех ребят, которые были в поездке, были как бы приличные фотографы, да, среди там вот нашей компании. Но все равно всегда приятно, когда кто-то профессионально все это снимет, когда ты не привязан на все там 100% к своей камере, когда кто-то тебя может снять, подловить какой-то интересный момент, и потом это еще и качественно смонтировать. То есть мы там договаривались, там для кого-то будут сделаны отдельные фильмы, кто это захотел, да, там короткий ролик, там Бали для, не знаю, там для Максима, там для Виктора, да, то есть вот это тоже многим такой формат понравился, и это здорово, мне кажется, что у людей останутся качественные впечатления после
По
поездки.
сути дела, это самое ценное, да, что есть у человека, это его воспоминания и впечатления. Хорошо, вот давай про впечатления-то и поговорим. Вот, слушай, мне как человеку, который много, в принципе, поездил, попутешествовал, ну вот на Бали я ни разу не был. И вот мне все время этот вопрос, он стоит передо мной, вообще стоит ли туда ехать, почему именно Бали? Индонезия большая, там есть масса других островов, где точно так же можно понырять и поохотиться. Почему именно Бали? Смотри, Флорес есть, там Амбон, не знаю, там, да, где угодно можно, в принципе, найти местечко понырять. Да, я не беру еще более мелкие острова, да, которых там несколько десятков тысяч.
Скажем так, имея ранний опыт, когда на маленькие острова приезжали друзья-охотники с семьями, и через какой-то достаточно непродолжительный промежуток времени начинались внутренние, скажем так, терки, да, когда те, кто ныряет, им интересно, те, кто не ныряют, им вот на этом маленьком замкнутом пространстве становится скучно, да, и это все отражается,
А, ну
скажем
понятно.
так.
То есть народ приехал с семьями, тебе нужно было, чтобы помимо нырялки можно было там на экскурсии съездить, где-то потусить, там что-то такое, да?
Конечно, надо было сделать так, чтобы всем по возможности, да, было комфортно и хорошо. То есть, ну, вот у нас до сих пор живет наш чат в WhatsApp, да, тех, кто был этой зимой как бы вместе на Бали, и ребята пишут свои впечатления, и в принципе вот это вот сочетание, да, вот тебе океан. Да, мы жили прямо на берегу океана, вообще великолепно, шикарно, с видом на Агунг, черный песочек вулканический.
Ты расскажи, да, что за место? Я надеюсь, это не секретное, там не какое-то, не рыба прикормленная, макрель, там тунцы нельзя выдавать.
Конечно, мы эту кукурузу каждый день сыпали, да, но это не помогало. Шутка, конечно. Место абсолютно не секретное, это Амет. Да, то есть, в принципе, он был выбран, я был уже в Амете. Наверное, лет 7 назад,
Это
6-7.
юго-восток Бали, да?
И смотреть на Бали, да, то это получается южная оконечность острова, которая смотрит на Ламбок. Вот на этом вот, да, то есть на верхушке этого мыса как раз находится Амет. Вот. Что мне, в принципе, вот понравилось, да, я до поездки еще достаточно общался активно там, с Димой Санашкиным, который уважаемый охотник, который много лет прожил на Бали, и он как раз вот, да, мне там достаточно много полезной информации предоставил, и мы решили, что Амет может быть такой достаточно удобной отправной точкой, то есть комфортное, спокойное место для проживания, достаточно большой выбор по жилью. И при этом, вот как у нас получалось, да, что мы 15 километров ездили нырять в одну сторону, фридайвинг, и основные места охоты у нас образно от прямо от дома мы сели на катер, пошли охотиться на румпоны, либо там 36 километров у нас было до Кандидасы. То есть все как бы локально, достаточно доступно, мы могли перемещаться по интересным перспективным местам и для охоты, и для фридайвинга. То есть у нас было...
То есть вы как бы стартовали прямо от отеля, да? То есть вам не нужно было там еще куда-то на мотобайках там куда-то далеко ехать на причал?
Нет, ну мотобайки это неотъемлемая часть, конечно, была, потому что, скажем так, можно было на спидботе, на катере, который стоял у нас под окнами с 200-сильным мотором, ходить на те точки, где мы охотились, но это было бы и дольше, и дороже, и на байке намного приятнее, да, по комфортному серпантину прокатиться, чем там на волне, на достаточно коротком катере, там бум-бум, там постоянные вот эти вот удары и скачки по волнам. То есть байки сделали себе прекрасные чехлы из такого, из ПВХ, да, для ружей, закрепляли их на байках и такие, как с катанами, с такими мечами, катались по острову, охотились. И это было тоже по-своему интересно. Мы локально на местах охоты договаривались либо с местными рыбаками, либо с охотниками, да, об охотах. То есть у нас образно там люди, которые прекрасно знают, понимают акваторию, сами охотятся, да, вывозили на места. То есть, ну, мы до них, конечно, доезжали на байках. Ну, там, это максимум там час езды, да, до той же самой Кандидасы от Омеда. То есть все очень комфортно. И
Хорошо.
на байках в Азии не ездить прям грех. То есть большое удовольствие.
Ребята, если вы сейчас нас слушаете, не пишите Лене смс-ки, пожалуйста. И WhatsApp ему тоже сейчас не пишите, потому что стримим через телефон, эта штука у него жужжит все время. Так что это, потом напишите после эфира. Лучше слушайте и пишите в чатик здесь комменты. Кстати, напишите, кто, откуда. Я вот вижу, что так, здесь сейчас с нами Леня, тебе Игорь передает привет. Потом с нами наш постоянный слушатель, нас Рэй Роберт Джуниор из Одессы. Одесса с нами. Привет, Одесса. Геленджик нас слушает. Так, Калининград, Марк передает нам с тобой привет. Денис Завада, Екатеринбург, так, Новороссийск, Астана. Ну, в общем, нас сегодня много слушает. Пишите, кто откуда. Будет интересно, как обычно, узнать географию наших слушателей прямого эфира. Вот, слушай, ну как, давай сразу так, хорошо поохотились?
Насчет охоты. Конечно, да, хотелось встретить какого-то слона. Да, то есть вот. И, в принципе, многое к этому, да, располагало. То есть места хорошие, течение хорошее, богатая, кормовая база, очень много цезии. Но вот, скажем так, с трофеями, с крупными, да, то есть вот получилось не так весело, как хотелось бы. То есть все рассчитывали, конечно. Ну, вот как пример, да, приведу. Там приезжаем мы в Кандидасу, там несколько, там три скалистых выхода, да, то есть, и вокруг этих трех выходов плато. Глубины, выход с 50, примерно там 15-10, потом это десятка как бы идет там, на протяжении там, примерно 200-300 метров, потом идет резкий свал, опять там на полтинник уходит. Вот. И перед этими островами всегда очень много цезии, сумасшедшее течение, иногда оно как бы очень быстро меняло свое направление, то есть, да, текуха была всегда, да, как бы текуха очень мощная, казалось бы, да, вот кормовая база, вот резкий выход с глубины, да, то есть вот все бы располагало к тому, чтобы пелагик приходил туда кормиться. И, в принципе, скажем, мы когда были там первый раз, да, я делаю второй нырок, и идут два некрупных собакозубых. Я думаю, ну, в целом, почему нет? Пристреляю ружье, стреляю одного собакозубого, в целом все начинается неплохо, да, второй нырок, сразу два собакозубых, все здорово. Продолжаем нырять дальше, вот Максим, который ну, со мной вместе тренируется, мужчина из Петербурга, он в этот день взял макрель, видел одного крупного каранкса, да, дальше дальше расстояние выстрела. Двух еще видел ближе, но молодец, как бы не стал стрелять, потому что там буреп зацепился за ласту, да, то есть, ну, в целях безопасности не стал как бы стрелять. Вот, но первый день был достаточно живой. Я еще промазал макрель, да, уже там практически ее посчитал, да, но что-то сложилось не так.
Уже вот. Ты ее практически приготовил, да?
Ну, это, конечно, ошибка. Да, то есть, ну вот, вот все складывалось очень хорошо. Вот, одним словом, места сумасшедшие, да, там рядом еще находятся два острова более крупных, между ними там выходят, там каньоном они называют, да, банка, примерно вверх двадцатка, там с расщелинами, с крупными камнями, да, то есть вот, вот все вообще как бы вот супер, иногда вообще вот думаешь, что именно здесь, да, она должна быть, но складывалось так, что если не ошибаюсь, один раз вот, нас достаточно много было, да, и, по-моему, было аж целых 5 охот, когда ни местные охотники, ни мы ничего не стреляли, да, и ты висишь на этой текухе, да, и вот все вот оно как бы говорит о том, что рыба должна быть, а она не приходит, она не появляется. И вот эта вот загадка, да, мы уже общались с местными, да, там приезжайте утром, приезжайте вечером. Да, мы приезжали и утром, и вечером, но вот мы рыбу, безусловно, стреляли, да, и она была у нас на столе, мы закатывали прекрасные там ужины, застолья, да, но вот так, чтобы было это, как сказать, вот я просто приведу в пример, когда я был первый раз как раз в Амеде, мы поехали нырять на затонувший корабль на Либерти, и тогда я вот впервые, единственный раз в жизни, да, нырял сквозь такой вот водоворот, такую стаю карангсов, когда примерно от 2 метров от поверхности и до 15, там, 17 метров, это все толще такой водоворот из карангсов. Если сверху это там 5 килограмм, то внизу это там рыбы, там, 20, там, 25 килограмм, то есть крупные особи, и так вот сквозь них, касаясь телом, идешь вниз, выходишь наверх, и это для меня как бы в памяти таким ярким впечатлением, да, засело, и вот это воспоминание, оно все время вот по ходу этой поездки, оно меня преследовало, думаю, ну я же ведь вот тогда вот там вокруг эти дайверы, там снорклеры плавают, и вот эта стая. Здесь мы нацелены, да, навстречу, да, ныряем, тренируемся, да, ждем, ищем шансов увидеть эту рыбу. Да, был один карангс, да, приличный, но где-то вот он проходил вот там вот, вот с
края. Мне кажется, что пчелы что-то подозревают, да.
Нет, ну были и забавные случаи. Я сейчас передам большой привет Виктору Салтону, отличному вообще как бы мужчине-человеку из Санкт-Петербурга. То есть это как забавное. Да? Виктору в плане встреч с рыбой везло чуть больше. То есть он встречал там парные выходы и карангсов, и тунцов. И это примерно такая же история, как была там с нами в Танзании, когда видимость очень хорошая, мы привыкшие там к своему мутнику, там 1-2 метра видимости, да, кажется, что рыба вот она уже близко, и она вот такая, да, а она оказывается там на 5 метров дальше, и она вот такая.
Я здесь тебе скажу, что это не только тем, кто в реках охотится свойственно, даже вот нам, черноморским охотникам, у нас все-таки получше видимость. Но однозначно мы адаптируемся к прозраку точно так же, как и все остальные.
Да, и вот здесь я говорю, что вот очень забавно получилось, что у Виктора был новый рубалинг карангс, там 20-я тяга. Виктор мне говорит: Леня, ружье не стреляет, поставь мне еще одну тягу. Я говорю: Виктор, ну подожди, но люди же не дураки, они все рассчитали, и этой тяги для этого ружья достаточно. Он говорит: не, оно что-то не стреляет. Вот я
не
там
достреливает.
Стрелял там в карангсов, да, как бы, и оно не стреляет, вот типа и не долетает. Но потом, когда Виктор начал стрелять рыбу, то есть уже пришло сознание, что действительно ружье-то стреляет, да, но рыба, она и видимость, да, как бы наше представление искажает, что и тунцы были больше, да, проходящие, которые он не успел сблизиться, да, и карангцев, которые он стрелял, да, то есть вот-вот, то есть были и такие, да, моменты, что океан дает нам шанс, но мы не можем его использовать, да, скажем, на другом месте, это тоже интересная история, то есть, мне дали контакты местного рыбака, который ранее охотил, работал уже, общался в хороших дружеских отношениях, да, вот с Димой Санашкиным. Спасибо им большое за этот контакт. Вот. И Дима попросил, чтобы там маленькая деревня, люди живут общиной, и то есть даже дороги нет в эту деревню, то есть надо было прийти, не то, что мы приехали бандой там, эй, там, давай лодка, да, на тебе деньги, там, поехали охотиться. Нет, надо было приехать, чтобы познакомиться, тебя приняли, да, то есть вот я приехал образно, да, там, как на смотрины, нашел этого человека, показал фотографию Димы, там, Дима, Туна, там, свою фотографию с рыбой, там, детям шоколадки, да, там, женщинам шоколадки, мужчинам сигареты, да, вот мы сидим, общаемся, да.
Ну, уважение, как... проявили уважение, да.
Да, то есть, вот мы пообщались с этим рыбаком, с Диминым другом, все, вроде бы обо всем договорились, он говорит, пойдем со мной, приводит, там такой настил, да, мужчины деревни сидят, да, как бы и немножко выпивают, скажем так, и то есть, у всех заинтересованность, а кого это ты нам привел, да, и снова начинают расспросы там, Дима там туда-сюда, как бы, да, то есть вот снова пошел как бы контакт, да, то есть пояснение, то есть можно ли нам приходить.
Ну да, а то какие-то понаехали, пришлые тут, давай нашу рыбу стрелять, я это вполне понимаю.
Нет, там все вот очень вот локально, да, то есть вот-вот есть у них бухта, испокон веков они здесь рыбачат, охотятся, но это вот именно когда, как знак уважения, а так мы с ребятами, вот с кем охотились и ездили в эту деревню, сейчас, конечно, вспоминаем, ну, вот, очень как бы тепло, потому что принимали всегда радушно, то есть ты выходишь с охоты, тебе... Всегда горячий кофеечек, там какие-то печенечки, тут же там вот рыба, если мы как бы были успешны на охоте, да, и рыбы прилично доставалось как бы местным, тут сразу же там давай это все рубить, там праздник готовить, то есть и там ребята оставайтесь, то есть вот очень гостеприимно, конечно, чем ты дальше от цивилизации, тем все это как бы более искренне, более так вот от души происходит, потому что все-таки там Кута и прочее, да, там большие там, туристические зоны, там все-таки как бы уже чуть-чуть как бы все иначе, да, местные, которые живут по законам там тысячелетним, да, там все намного как бы подушевнее, то есть все вспоминаем вот эти вот именно поездки вот в эту маленькую деревню, как такой, да, вот взгляд на реальную, да, там, балийскую, индонезийскую жизнь. Она очень сильно отличается от того, что, ну, там, можно увидеть в Куте, предположим, да, в таком, ну, как бы, раскрученном месте, хотя там тоже есть свой кайф, но об этом, скажем так, чуть позднее коснемся этого.
Угу. Смотри, нас здесь слушают твои ученики, я так понимаю, и участники поездки. Я не знаю просто состав, я буду просто говорить. Так, Гарик Попов, Виктор Салтан, Эдуард Харисов, передают тебе привет здесь в чатике.
Как раз который стрелял в тунцов и карангцев.
Да, да, да. Так, ну, в общем, хорошо. Про Бали очень интересно, потому что я могу сравнивать с Амбоном, да, и если помнишь, в нашей амбонской общалке, где ты тоже состоишь, ребята тоже наблюдали за происходящим, как у вас там все идут дела, и один из ребят даже с Амбона перебрался к вам, это Дмитрий Кирмасов, и присоединился к вашей банде. Вот, интересно, расскажи про это. Ну, Дима, я так понял, приехал в надежде, что все-таки тут-то и тунец-то и пойдет.
Мы действительно охотились на перспективных местах, которые там считаются вторыми после Нуса-Пениды. Вот, Дима перебрался на Бали. И как получилось, что мы с ним встретились в Куте, но он решил в Амет не переезжать, он был вдвоем со Славой с Латвии, да, по-моему, с Латвии был Слава, охотник вместе с Димой, они вот вместе с Амбона переехали на Бали, вернулись, вот, и, но они остались в Куте и ждали, пока Андрей их возьмет на охоту, но так они неделю просидели в Куте, так они в море и не вышли.
Лучше бы они сразу с вами как-то там начали бы.
Кстати говоря, вернувшись с Куты, охотились практически каждый день. Угу. То есть, да, уделили как раз вот крайние дни в активной охоте.
Ребята, я периодически буду включать в программу ваши вопросы, которые вы в чате пишете. Так что кидайте вопросы, и я буду делать такие вставочки. Значит, так, Марк Шарков спрашивает. Все участники трипа жили в разных местах острова, или это была какая-то организованная одна локация?
Хороший вопрос. Так вот, поделюсь, да, впечатлениями и вот таким вот, вот немножко опытом. Скажем так, когда мы находились еще в России, одна девушка, моя хорошая знакомая, инструктор по фридайвингу, которая работает в Амедии, она прислала нам предложение, говорит, вот, ребята, можно жить рядом со мной, $150, да, бунгало в месяц. Мы понимаем, что, как бы, ну, в целом цена, как бы, хорошая, да, что вот там 5 минут там океан, да, там рядом фридайверская школа, то есть все в целом как бы складывается неплохо. Но когда мы туда приехали, то есть, конечно, если бы жить, может быть там год, этот вариант, может быть, да, с большой натяжкой бы устроил. Но в целом, когда приезжаешь там даже на пару месяцев, все-таки хочется и океан, да, лицезреть. Одним словом, мы приехали, это вот такие вот бунгало, да, четыре стены, там окна бунгало смотрят в стену у хозяина дома, тут куры, то есть ты живешь как в курятнике, да, и все это там холмистая такая, такие как холмы, да, то есть, ну, такие как предгорье, да, холмистое. И вот эта улица находится между двух холмов. Ни связи, ничего нет. То есть вот живи, слушай петухов, как бы, да, этим наслаждайся. То есть вот первые два дня я потратил на то, что я, в принципе, зашел в каждый отель, в каждый бунгало, там, hello, my name Leo, там, бла-бла-бла. Я говорю, что я инструктор, что я жду большую группу, давайте договариваться с вами о жилье. Потому что огонь...
Это немножко... ты возле моря уже, да, там где-то ходил, там выбирал?
Я, да, пошел как бы вот первую линию, там, вторую линию. Да, ну, конечно, хотелось найти что-то, да, там, поближе к океану, в идеале на первой линии. И в итоге, к концу второго дня все увенчалось успехом. Я сперва вообще увидел даже катер. Да, смотрю, стоит спидбот, ну, стеклотекстолитовый, с 200-сильным мотором, а там все местные-то лодочки, это все такие узенькие, да, такие лочонки с двумя, да, как бы для устойчивости такими бамбуковыми. Угу. Вот, то есть все такое, думаю, у нас много ребят, то есть я думаю, сколько нам таких лодок надо, мы иногда выходили на трех лодках, да, охотиться. Вот, думаю, нет, не очень удобно, искал лодку получше, увидел эту лодку, и так совпало, что прямо напротив этой лодки, там получается как, что три дома, в каждом доме первый этаж апартаменты, второй этаж апартаменты, да, и на территории свой небольшой бассейн, то есть у нас, в принципе, там горячая вода, Wi-Fi, кондиционеры, бассейн небольшой, в одном доме вместо первого этажа там кухня, да, то есть под таким как бы навесом второго этажа большой обеденный стол, то есть в целом все не фешенебельно, но все прилично, и в итоге Агунг помог торговаться, и мы оказались, да, переехали, там заплатили комиссию хозяину, извинились и переехали на берег океана. Это, конечно, все оценили, и то, что кухня с этим большим столом, да, то есть и этот и бассейн, и берег океана, то есть все были, конечно, как бы очень счастливы условиям, то есть очень рады, да, что вот именно так сложилось, что мы не жили где-то там на задворках. То есть шум океана, конечно, вообще супер.
Денис Завада из Екатеринбурга тебя спрашивает, какой вышел бюджет поездки и какие возникли трудности на месте по снаряге и так далее?
Начну со снаряги. На месте со снаряжением практически, да, как бы бесполезно. Да, то есть единственное, что можно, это взять ружье с системой за $25 в день в аренду. Это вот если своего, то там школа Fusion Freediving предлагает, да, за такие деньги ружье в аренду. $25, пожалуйста, в день. Вот. Что касаемо бюджета поездки, в принципе, получается примерно так. То есть вот те условия, в которых мы жили, в принципе, там, где было все, и вот у тебя первая линия океана. Если ребята приезжали, которые там, на 10 дней, там, на 2 недели, то это получалось там, порядка там, $20 в день за проживание. Если приезжаешь там, на более длительный срок, там, от месяца, то уже договаривались, ну, там, порядка там, $300. Так вот, да, вот примерно там, в месяц ты платишь, ну, по идее, по цене там, комнаты, тире там очень плохой, не знаю, однокомнатную сейчас можно или нет в Петербурге там за 18-20 тысяч найти, наверное, вряд ли все-таки. То есть у тебя за очень разумные деньги дешевле, чем снимать жилье там в Петербурге, как пример, да, то есть ты живешь на берегу океана, у тебя в целом все блага цивилизации вот, пожалуйста, доступные, то есть бюджет поездки, сколько вы хотите потратить. Можно жить еще дешевле, можно жить за $150 в месяц. В плане питания тоже. Сколько вы хотите потратить на обед? 50 рублей, 100 рублей или 500 рублей? Это выбор за вами. Да, поэтому, скажем, можно путешествовать более чем разумно и недорого. Да, то есть бюджет поездки во многом зависит от ваших потребностей.
Uh-huh.
2 года назад я уезжал на 2 месяца, у меня было с собой $700. Я уезжал, и в целом, да, как бы рыба прокормила.
Uh-huh.
Поэтому сколько вы хотите потратить? Будет у вас $1000, будете жить на $1000. Захотите 5 потратить, потратите 5. У нас были гости, которые жили, да, не с нами, жили в отелях как бы другого уровня, платили другие деньги, каждый выбирал по желанию, по возможностям.
Угу. Теперь про снарягу.
Про снарягу. Ну, вся снаряга с собой. И, да, то есть, вот скажем, у меня было 4 ружья, да, каждому ружью было там по 2-3 гарпуна, то есть 2 пары ласт, все по 2. Я всегда в поездке все беру в двойном количестве, потому что чаще всего на месте это взять, ну, просто негде. Вот, поэтому вот спортуб спасает, да, то есть все ввожу в спортубе, и все всегда вдвойне. Потому что уже были случаи. В прошлом году поездка закончилась тем, что одну ласту потерял, а одну лопасть сломал. То есть вот приехал из поездки, да, как бы получается минус калоша и минус 2 пары лопастей. Да, то есть, ну, вот так вот, да, получилось. И не, ну, никогда не угадаешь, что случится, поэтому все с собой вдвойне.
Хорошо, идем дальше. Расскажи, пожалуйста, меня вот интересует такой аспект. Мы вначале с тобой озвучили, что вы проводили тренировки фридайверские, а потом эти фридайверские тренировки адаптировали под нужды подводной охоты. Вот расскажи, как это было? В чем заключалась эта адаптация? Ну, желательно с примерами.
Да, конечно. То есть, как пример, вот если человек, предположим, он нырял в глубину только в режиме подводной охоты, и, скажем, он считает для себя, что вот предположим, да, ну, как пример, да, там 10 метров – это максимальная глубина, на которую он погружался. Вот, тренируется, плавает у меня мужчина, Андриан Маркович, вот как бы привожу его в пример. Предположим, да, то есть мы охотимся вместе у нас, да, в Ленинградской области, он говорит, вот я сегодня нырнул на 8 метров. Да, то есть вот это для него как бы на тот момент был хороший результат. Мы съездили один раз, нырнули в режиме фри вдоль троса. Он нырнул в первую свою сессию, да, на 18 метров, да, 2 раза на эту глубину. То есть в голове у него сразу психологически его планка в 8 метров сместилась на 18. Да, то есть приходя теперь на 8 метров, он уже понимает, что это... чуть меньше половины его функциональных возможностей, да, на данный момент. И психологически это воспринимается намного комфортнее, то есть он уже понимает, да, какие глубины для него реально доступны сейчас. Если мы это все разумно делим на 2, то это очень комфортно воспринимается у нас как бы, да, в сознании, что это не моя максимальная глубина. А если мы, как охотники, которые стремятся, да, к развитию на море, когда мы ныряем на глубины 20-30 метров, то есть на таких глубинах уже происходят достаточно серьезные физиологические изменения в нашем организме, уже там, на глубине 10 метров легкие у нас в 2 раза уменьшаются, да, на глубине 20 метров еще атмосфера, да, добавляется, еще легкие уменьшаются, соответственно, сосуды легких наполняются кровью, то есть там очень сложные как бы внутренние процессы, да, происходят. И если мы ныряем все время на свой максимум, это более тяжело, менее комфортно воспринимается нашим организмом. Если мы в режиме фридайвинга осваиваем новые глубины комфортно, да, без ружья, не отвлекаясь на какие-то внешние факторы, мы сосредоточены исключительно, да, на технике, на расслаблении, на продувке, на положении тела, да, что дает как бы лучшую обтекаемость, лучшее скольжение, меньше энергозатрат, да, мы несем при более правильном техническом погружении. То есть мы на тросе переносим все это, да, как бы в более правильный вид. Да, мы работаем над теми моментами, которые нам необходимы, неважно, есть у нас ружье в руках или нет. То есть те ребята, которые уделили вот внимание работе, да, на буйке и продувке на суше, они все увеличили свои рабочие глубины комфортно. Да? То есть, вот, опять же, да, если человек нырял там, на 20 метров, в режиме фридайвинга он нырнул на 40 метров, то есть в голове психологически это уже 20 метров, это половина, это не максимум. И для физиологии, если мы освоили, да, глубину 20 метров, то есть, 20 метров, там 40 метров, то есть по физиологии нырки там, на глубину 20-25 метров будут восприниматься значительно легче. Мы будем быстрее восстанавливаться, да, то есть все это, то есть в режиме фридайвинга мы нарабатываем новые глубины, да, работаем с временем погружения, работаем с техникой, с расслаблением. Потому что даже вот многие ребята, которые сейчас ныряли, даже положение головы, да, то есть, скажем, я нырял с ребятами вместе, и, то есть мы падаем параллельно, и идя вниз, я выстраиваю их тело, когда они идут наверх, да, то есть опять же, да, происходит выстраивание, да, положения тела, там я помогаю, скажем, там, сделать правильный мах амплитудный ногой, чтобы это все как бы, да, пришло в режиме фри, потому что когда мы охотимся, сделать какие-то подобные там, замечания, поправки, их просто, ну, невозможно, да, ты не будешь как бы нырять рядом с охотником там, и толкать его в пяточку, да, там, делая это так. А работа на буйке все это прекрасно позволяет как бы делать, да, и все ребята, которые уделили, ну, на самом деле было приятно, потому что были, скажем, такие вообще супер примеры, когда вот Максим Яковлев из Петербурга, который относительно недавно, с лета, с августа прошлого года, начал ходить тренироваться в бассейн. Это была его первая охотничья поездка и вообще как бы выезд как бы на море для ныряния вот, фри. То есть мы с ним отныряли за несколько тренировок, разнырялся Максим до 32 метров. Потом успешно охотился там и на глубинах там 10-15 метров работал. На глубине 15 метров Максим подстрелил макрель. Да, то есть он поездкой, своим первым выездом на море, да, и совмещение вот этой работы фридайверской и охотничьей, остался очень доволен. То есть если бы не было этой работы на буйке, то в первую поездку свою в режиме охоты он вряд ли бы пришел, да, к тому, что он бы охотился на пятнахи, проводил бы там, там нырки там 1,5-2 минуты и еще и добывал бы рыбу. То есть я думаю, что без работы на буйке это было бы, ну, как бы невозможно. Да, так показал отличный результат для первого выезда и в плане глубины. Потом вот Геннадий Иванович Попов, который к нам присоединился, тоже очень как бы приятно порадовал, удивил. То есть для Геннадия Ивановича тоже была первая поездка. Да, и на 20 метров за буквально там 4 тренировки, да, мы разнырялись. Хотя, говорю, что, ну, вот Геннадий Иванович, там, уважительно отношусь к его возрасту, 64 года, человек занялся фридайвингом в хорошей, в отличной физической форме, да, но вода все-таки это нечто иное, да, как бы, то есть вот, вот работали глубоко с расслаблением, с продувкой. Опять же, да, результат великолепный для первого выезда, 20 метров, более чем прилично. Виктор Салтон, который к нам присоединился, надеюсь, подтвердит, что очень полезна была работа совмещения фридайвинга с охотой. То есть время комфортное, да, в режиме охоты увеличилось, глубины, да, все как бы вот, в сумме все складывается таким образом, как и в любом виде спорта, да, есть тренировка, есть основное действие. Тренировка не всегда, там, хоккеисты не только, да, там, бегают там, на коньках с шайбой, футболисты не только пинают мяч. Это такая объемная, очень разнонаправленная работа, да, которую мы выполняем, ну, то же самое, как фридайверы, как подводные охотники. Но я считаю, что все это как неотъемлемое. Вот, примерно так. А ныряли мы, кстати говоря, в очень крутых местах. То есть мы ныряли несколько дней прямо вдоль борта затонувшего американского корабля. То есть вот эта вот вся живность, то есть красота вообще бомбическая. Я отправлял фотографии, там есть как раз фотографии Максима, где он с фонариком в трюме корабля плывет. То есть и для фото, и для видеосъемок очень крутое место. Да и вообще, ну тоже вот как такой момент.
Сейчас попробуем фоточки продемонстрировать. Угу, рассказывай.
Я был один раз на этом реке, да, как раз там же я нырял вот с этими скоранксами со стаей, поехал искать это место. Понятно, что там навигатором не всегда пользовался, думаю, ну я же ведь примерно это помню, поехал искать подъезд к этому Либерти. И совершенно случайно там заворачиваю во второй съезд там к морю и оказываюсь на территории отеля, шикарный отель, шикарная территория, бассейн вообще чудесный там с видом на океан. И он вообще пустой, никого, ни одного постояльца. И так, слово за слово, сперва началось, а можно ли здесь поставить байк, чтобы пойти поплавать. Закончилось тем, что договорился в отеле, где там ночь проживания там стоит там миллион там, рупий, да, что мы будем приезжать и там за 25 тысяч человека пользоваться всей инфраструктурой отеля. И у нас получалось каким образом? Мы приезжаем нырять фри, если там кто-то из ребят, да, кто приезжал там с девушками, с женами, девушки отдыхают в прекрасном отеле, купаются в бассейне, там что-то заказывают там, да, там на кухне. Мы прекрасно отныряли, вернулись в прекрасный, ну, там, шикарный отель, да, отдыхаем, купаемся в бассейне. То есть в плане вот так, я не думал даже, да, что так сложится комфортно, да, для всех наших вот ребят, да, для всей группы, что у нас еще появится такое место рядом с нырялкой, где мы сможем очень комфортно отдыхать. Это было, конечно, тоже очень здорово, что была такая возможность так вот красиво отдохнуть, не просто на галечке посидеть напротив места ныряния. И мы не стали нырять в Амеди, хотя в Амеди фридайвинг тоже есть, несколько школ. Там все-таки мне показалось, что вода, ну, чуть побольше мусора в воде. И вот этот вот трек и этот отель как бы сыграли ключевую как бы роль, что мы переехали нырять, в принципе, и там все время отныряли в Туламбине. Потом я договорился, начал, образно так сказать, сотрудничать со школой Апнея Бали. Вот, и мы арендовали у них снаряжение, места для ныряния, буйки, то есть там опреснялись, то есть, ну, все как бы очень так как бы комфортненько, да, приехали, отныряли, потом прекрасно отдохнули в отеле, и все в целом были счастливы. Это было здорово, что и мальчики, и девочки все были довольны.
Слушай, на каких глубинах вообще проходили тренировки и охота?
На каких глубинах? Скажем так, поскольку мы в основном разныривались для охоты, то есть все-таки больше времени мы уделили охоте, но все равно отработали на буйке. То есть основные глубины, да, для ребят, они вот как раз вот расположились там рабочие глубины в режиме фри от 20 до 35 метров. То есть да, там каких-то рекордов никто не бил, хотя мы с Сергеем, с которым мы вот вместе в Петербурге тренируемся, и сейчас вот вместе как бы развиваем нашу тематику по клубу, по снаряжению. Мы тренировались в Дахабе в октябре вместе и планировали, что на Бали мы продолжим свое движение в глубину. Но так сложилось, что либо ты работаешь там одну или там две сессии с ребятами на буйке, да, и уже сам не ныряешь. Либо мы охотимся, то есть времени понырять для себя, да, для собственных результатов, его, ну, получилось так, что не было. А для ребят, то есть вот глубины были от 20 до 35 метров. В режиме охоты, то есть тоже глубины, они для большинства были там 20 там плюс-минус 5 метров. Ну так складывалось, вот скажем, если говорить, предположим, про Кандидасу, да, где вот этот вот выход, вот эта банка, да, плата, а потом идут свалы. Скажем, если ты оказываешься за этими островами, где начинается свал, и с глубины, там, скажем, 20-25 метров, ты выходишь примерно как с глубины 40 метров. И ты выходишь не вертикально, а тебя еще течение толкает чуть в сторону, да, и вниз. Поэтому в некоторых местах с сильным течением нырки за 20 метров, они были такие вот, скажем так, не очень комфортные, постоянно приходилось подрабатывать, да, на ластах, чтобы тебя не заталкивало ниже. Потому что вот как один пример, да, с нисходящими течениями, Илья Каштанов, вот очень сильный петербургский охотник, вот это было с ним, когда он говорит, что он находился там на оконечности острова, да, и еще на поверхности рядом с ним проплыла пальма. И потом, ну, такой большой кусок, говорит, с ветками, такой огромный кусок пальмы. И он нырнул, да, вот как раз находился там в районе там 20-21 метра, и говорит, что я, говорит, смотрю, понимаю, что эта пальма, которая была только что вверху, она уже проплывает под ним и в обратную сторону. То есть ее уже течение подхватило, да, и там запихало на глубину более 20 метров. То есть вот течения были такие вот достаточно как бы сильные, и поэтому ну, редко когда забирались там глубже 20 метров. Ну вот исключительно, да, из-за причины нисходящих течений.
Угу.
Ну,
Как
то есть...
вы, какие меры безопасности принимали вот при дроп-оффах?
Скажем так, меры безопасности, ну, как вот известно, да, там по Буйрепу можно выходить. Но когда я почувствовал, да, впервые вот в этой поездке, да, что вот именно как бы течение тебя начинает придерживать, да, чуть притапливать вниз, то есть на глубинах, скажем, там 20 плюс, я постоянно, да, старался контролировать Буйреп, чтобы видеть, провисает ли Буйреп вниз, да, то есть подтягивает ли его течение вниз. И стоял, поскольку все равно находился уже в зоне отрицательной плавучести, то есть я постоянно, да, как бы не спеша подрабатывал ногами. Вот если я вешу в синьке, да, на таких глубинах, там за двадцатку, я постоянно, да, себя контролировал, старался удерживать на примерно этой глубине, то есть не позволял себе уходить, да, там вот глубже с течением. Потому что везде, где были перепады глубин, везде как бы сразу ощущалось, что тебя, да, подхватывает. Иногда были моменты, это тоже вот в Кандидасе, когда образно ты по свалу идешь глубже, 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 и потом наступает какой-то момент, когда после очередного нырка ты выныриваешь, и ты понимаешь, что ты уже оказался метров 200 от острова и смещен, да, по диагонали тоже прилично там. 50 метров ты оказался дальше, и на 200 метров тебя еще унесло мористие. То есть подводные течения тебя подхватывают, и это ну, далеко не сразу заметно. Да, вот, то есть, ну, как бы на это мы, естественно, понимали, осознавали это, да, там старались как бы об этом все время помнить. И иногда то есть, действительно видно, как ходит вода, где она удерживается, где встречается встречаются течения, то есть океан прямо он живой, да, да, то есть вот эти вот везде тихо-тихо-тихо, вдруг волны, это вот два течения сходятся, да, образуют волну, то есть тоже так достаточно как бы эффектно смотрится, где-то такие водовороты, то есть движение воды было, конечно, очень крутое, то есть течения мощные. Там вдоль одного острова плата уходит дальше. И, в принципе, ну, тоже как бы, да, так интересно из практики, из охотничьей, что там первые две охоты, да, на таком сильном течении я сперва пытался там прижиматься, прятаться, да, от течения, то есть, ну, выполнять какую-то, скажем так, физическую работу, как-то себя скрывая, да, но при такой тактике я понимал, что рабочее время нырков, ну, как бы, достаточно низкая, да, там, ну, там, скажем, там от минуты там, до минуты там, 20 в основном. То есть я понимаю, что это как бы не длинные нырки, что время нырков может быть там, приличнее, лучше. И, естественно, начал как бы анализировать, разбираться. И все, опять же, пришло к простому. То есть я пришел к тому, что я ни за что не прячусь, ни к чему не прижимаюсь. Я, скажем, дно видно, да, я иду вперед ногами, плавно себя подтормаживаю на течение, ныряю, заныриваю, я уже понимаю, за что я возьмусь. То есть вот я приходил, да, брался за что-то, то есть только кисть меня удерживает, ружье ставлю прямо против течения, течение его упирает в кисть, то есть у меня напряжена только одна кисть, которая удерживает меня, да, то есть вот-вот да, удерживает. Все тело, оно расслаблено, оно вот вообще вот как тряпочка на ветру, да, вот-вот трепещется, и вот это дополнительное расслабление сразу позволило, ну, грубо говоря, да, добавить время в нырках в минуту, да, то есть сразу нырки сместились там 2 минуты плюс-минус, там 10-15 секунд, то есть чем больше расслабления, даже на течение, да, это показало, что как бы чем ты более расслаблен, тем ты более эффективен, меньше жжешь кислорода, да, то есть вот, и нырки становятся более комфортными. Да, ушел вот в технику с большим расслаблением, и сразу приятнее стало время нырков, да, и шанс был как бы выше, да, встретить достойный трофей, но с этим, скажем так, не всегда везло.
Uh-huh.
Были, конечно, интересные моменты, ну, там, пару часов там группера повыковыривал, тоже такой зубастый парень попался, задал вообще там задачу, как его из-под шапки оттуда доставать.
Ну, вот хотел спросить, да, кстати, на фоточке такой прям хороший, хороший группер, расскажи, пожалуйста, про него.
В целом, ну что, достаточно много коралловых шапок, то есть под одной, то есть такой в диаметре, наверное, метров 10, да, с одной стороны, там, ближе к берегу, ну, скажем так, то есть это от берега достаточно далеко, глубина, в принципе, небольшая, да, 10 метров, и там, с одной стороны, такая шапочка, я падал вниз, увидел его, он там сидел что-то на меня, там, рот там разевал, открывал, да, пытался, наверное, сказать, чтобы я шел отсюда, вот я так плавно начал падать на него, сближаться, и получилось так, что я выстрелил хорошо в голову, гарпун пробил его насквозь, гарпун вышел и пролетел под шапкой и вылетел с обратной стороны этой шапки. То есть, да, достаточно далеко, как бы, после того, как пробил группера, да, гарпун вышел из него. А сам группер, он обошел риф и зашел с другой стороны в нору. И так получилось, что я потом достаточно долго нырял, и сперва еще освещение было достаточно ограничено, а группер прижался пузом кверху, и поначалу казалось, что я не понимал, то ли я вижу морду мурены, то ли морду этого группера. То есть и все, не решался, да, схватить за морду мурены. Потом уже, как бы, да, я понял, что это группер, там, расшевелив, там, монолинь, который достаточно плотно засел. Я понимаю, что это группер. Взял у Виктора ружье для дострела. Да, и когда я его стал достреливать, группер сместился. И получилось так, что видно его голову. И место для выстрела – это вот такое вот окошечко в рифовой вот стенке, скажем так. А он прижат к шапке кверху. Я понимаю, что другого пути я пытался со всех сторон там обнырял, как бы до него добраться. И вот получается, вот только вот это вот окошко, и надо его достреливать. В итоге я стреляю, да, потом еще там приходилось полностью залезать туда под шапку, еще с этим ружьем после дострела там кое-как оттуда как бы вылез, хорошо дострелил. Встал вопрос, как его теперь доставать, при том, что там вот такая вот дырка, а харя у него все-таки приличная. Вот. И сперва у меня не получилось, да, то есть я уже так нанырялся, что пошел, позвал Сергея Сметанюка, я говорю, Сережа, поехали помогать группера доставать. Когда мы пришли, Сергей нырнул, да, там, нашел место, все как бы, да, то есть вот попытался его достать, не получилось. Следующий нырок я делаю, мне повезло тем, что я не знаю, уже смеркалось, да, уже садилось солнце, да, то есть день шел как бы к завершению, и так получилось, что я залез снова туда под шапку, и вот сколько было как бы дури, да, начал расшатывать его за гарпун, и вижу, что вот эта стеночка, которая вот это окошко образует, она пошатнулась. Я просто сломал как бы, да, одну вот стеночку, да простят меня кораллы, как бы, да, и вывел гарпун.
Ну да, слушай, пришлось тебе побороться за группера.
Я его, когда я с ним всплыл, точнее, я не всплыл с ним, да, когда я его достал оттуда из норы, конечно, это было огромное облегчение. Я думаю, фух, слава богу, Сергей нырнул в следующий нырок, да, как бы там потом обрезал монолини, потому что они там запутались, и уже подняли его. Вот. Ну, такой, да, как бы трудовой, хороший, интересный опыт. Вот. Ну, конечно.
Сколько по весу получился?
Ну, не то чтобы сильно гигант, 14,5 килограмм.
Ну, прям хороший, да, отличный. Я думаю, там не
Нет,
так много таких групперов-то вообще и осталось-то.
ну, много групперов не было, да, то есть вот встречались хорошие снайперы, да, вот групперов, да, действительно много не было.
Слушай, расскажи про поездки на Румпоны. Что там, как там охота проходила?
Как проходила охота на румпонах? Скажем так, на румпонах я немножко заскучал, потому что текуха была сумасшедшая, то есть, да, тебя привозят, катер у нас цеплялся за румпон, и мы, в принципе, по этой вот веревке, да, за которую зацепился катер, да, подтягивались к румпону, потому что течение такое, что по нему, в принципе, подняться до румпона, ну, практически невозможно, да, то есть совершать какую-то работу вокруг румпона, да, потому что течение тебя сразу удувает. Вот получается, что в принципе в основном, да, как бы ты удерживаешься за румпон, либо за трос, да, и там в ожидании как бы чуда, да, там ждешь, да, выхода рыбы. Вот на румпонах махи-махи стреляли, потом вот Сергей стрельнул ваху, да, то есть, ну, как бы рыба в принципе была. Не каждый раз, опять же, да, то есть мы ходили как бы и впустую и не видели, и видели рыбу, да, ну, то есть, ну, в основном это вот махи-махи и ваху встречалось.
Какой величины самая большая была?
Ну, вот на румпонах Сергей стрельнул ваху 8700.
Хорошая, да. Я
Это
там
вот была как...
видел еще фоточку там со снайпером. Желтый снайпер такой прям хороший. Кто-то из ваших там стрельнул.
Это был Александр Прокопенко из Нижнего Новгорода, очень как бы сильный охотник, который сейчас в Черногорию перебрался, да, там тоже живет и охотится, причем страстный приверженец пневматов, был там с длиннющим 140-сантиметровым пеленгасом, по-моему, вот очень его нахваливал, что типа роллеры, да, эстетика там деревянный, но вот пневмат, то есть вот для него как бы это было все. Но он очень успешно, да, сильный охотник, хорошо как бы нырял, охотился, и вот ему повезло, ну как заслуженно повезло, он взял вот и этих снайперов, потом он стрельнул макрель на 10 килограмм. Вот, причем тоже такая интересная ситуация получилась. Спасибо большое лодочнику. Это вообще это просто как бы что-то невероятное. Сейчас, извините. Одним словом, так получилось, что я там уже практически под конец подпростыл, да, и это там немножко как бы сказалось на продувке. И вот одним словом, я уже думаю, что все, чувствую дискомфорт при продувке, думаю, себя мучить не буду, уши мучить не буду, да, как бы машу лодочнику, чтобы он меня забрал. И вижу, что Александр машет, да, он машет, оказывается, не лодочнику, он зовет меня, чтобы я смотрю, еще буй у него как бы, да, встал. То есть я начал двигаться к нему в его направлении. И действительно, он стрельнул макрель и попал так вот, ну, в живот, скажем так, да, по нижней границе. И он звал меня, чтобы я дострелил. Я сблизился, увидел эту всю картину, да, поднырнул, дострелил эту макрель. И вот эта вот привычка, скажем так, с Азии, когда там используешь не прямую привязку, а ружье – это часть системы. И ты безбоязненно можешь бросить ружье, оно все равно является частью системы. Здесь получается так, что у Александра еще монолин, там, да, за риф запутался. То есть я стреляю, в этой во всей как бы суете подныриваю, пытаясь распутать этот монолин, взять эту макрель. То есть все, как бы, да, я беру макрель, достаю, как бы там добиваю ее, отдаю Александру. И вот эта вот вся, как бы, суета адреналиновая проходит. И тут я включаюсь в реальность-то, да, то есть, а где мое ружье? У Эльмира, у оператора спрашиваю, Эльмир, ты видел мое ружье? Он говорит, нет. А тут, вот если это представить, это рядом с островом, и течение расходится, основное уходит на внешнюю сторону, да, и менее сильное уходит, как бы, ближе к берегу. И вот океан, остров, да, текуха. Где искать ружье? Да, оно мне дорого, не только как память, а еще как прекрасное оружие. Я так и думаю, ну все, как бы капец, где искать, непонятно. И я уже начинаю плавать, да, как бы искать ружье, и вижу, наш лодочник машет моим ружьем мне. Блин, какой ты красавчик, как бы, да, вот, то есть нашел, да, вернул ружье, в принципе, я уже так простился, думаю, эх, ну, 600 евро, ладно, но ружье, как бы, очень жалко, вот, то есть вернулось мне ружье, ну, вот, это, конечно, правило, конечно, супер, я потом отблагодарил, как мог, да, нашего малого, вот, было, конечно, вот-вот, просто супер. То есть это ему баллов еще добавило, как бы, да, там плюсов камни очень много, помимо гостеприимства.
Слушай, ну круто, да, прям представил все это себе воочию. Хорошо, слушай, ну давай коснемся того, чему все-таки, какие уроки извлек ты из вот этих тренировочных программ своих, которые ты вел, из обучения, из своей собственной практики, что-то понял, чему научился. И в плане тренировок, может быть, что-то посоветуешь ребятам, вот кто хочет тоже заниматься, тренироваться, допустим, зимой?
Ну, скажем так, вообще, чем больше у нас контакта с водой, чем больше мы времени проводим в воде, я не говорю сейчас охоту, да, именно тренировки в бассейне, повышение как бы акватичности, чувство, да, воды, там, чувство своего тела в воде, это все как бы крайне важно. Потом нам все-таки бассейн дает возможность комфортно, безопасно, да, тренировать переносимость СО2, потому что, скажем, в поездке были ребята, у которых, да, там низкая переносимость СО2, да, то есть вот там только СО2 начинает накапливаться, да, сразу там дыхательный дискомфорт и нырки достаточно короткие, да, то есть там, ну, как бы образно люди приехали в условия, ну, если как бы, да, называть вещи своими именами, а сами по функционалке не готовы к ним. Да, по идее, если ты едешь куда-то там в дальние дали, и там предстоит там морская охота, там какие-то глубины, да, там течение, то есть все равно надо быть функционально готовым, да, и то есть вот понимать, да, куда ты едешь, и к этому начинать готовиться заранее. Потому что если ты убил всех карасей у себя в пруду, это не значит, что ты сможешь охотиться, да, там, успешно в море, в океане. То есть тренировка, ну, как неотъемлемая часть. Вот. А что я для себя как бы понял и почерпнул, я так еще одну тему, да, как бы зацеплю, касаемую, скажем, тех же самых там ласт. Да, то есть вот что интересного вот за последнее время, и то, что проанализировал, что вот мне кажется как бы таким вот важным. Скажем, ныряя в режиме фридайвинга с охотниками, которые достаточно часто используют, ну, более жесткие ласты, да, которые там, скажем, предназначены, да, для, ну, люди просто используют такие ласты, да, и они достаточно жесткие. Что получается, что вот это очень явно заметно при работе, скажем, ну, там, неважно, там, при нырянии, да, там, в глубину, неважно, с ружьем ты или без. Когда мы выходим наверх, да, получается так, что человек с более жесткими ластами, он заносит на грибок ногу назад, да, и пытается сделать грибок вперед. У нас вся эффективная фаза грибка, она именно вперед. А получается так, из-за того, что ласты излишне жесткие, то есть человек заносит достаточно комфортно ногу назад, и потом, совершая грибок вперед, он его останавливает на уровне тела. Потому что прогрести полной амплитудой получается очень энергозатратно. То есть приходится включать там бицепс бедра, четырехглавую, то есть, да, крупные группы мышц включать в работу, да, чтобы эффективно толкнуть вот эту жесткую ласту. И получается, что человек и так тратит достаточно много усилий, но не может прогрести ласту по полной амплитуде. То есть, да, усилия приложил, а сделал только пол работы. И вот глядя на это, и потом вот общаясь, скажем, на выставке, да, вот Тасос Чалярис, наш греческий коллега, партнер и друг, который там строит ласты с 96 года и сам трехкратный обладатель Кубка мира по подводной охоте. Вот мы с ним сидели, там чертили графики, там, как вот это все правильно происходит. И он даже сказал такую вещь, что уровень подводной охоты в стране можно понять по тому, насколько жесткие ласты покупают, ну, закупают, да, как бы магазины. Чем жестче ласты, тем ниже уровень подводной охоты в стране. И вот, то есть, скажем, мягкая ласта, да, вот она позволяет, скажем так, менее энергозатратно совершать работу максимально эффективно, с полной амплитудой. Да, то есть ласта более эффективна, да, как бы совершает грибок, более эффективно сбрасывает с себя воду, да, то есть и мы меньше тратим усилий, но при этом эта работа как бы более эффективна, менее энергозатратна. То есть вот сейчас предстоит 10 марта улетаю охотиться с ребятами в Таиланд с группой, вот, и как раз там буду тестить ласты. Для меня они, вот это будет новое, да, они будут там 0,9 по жесткости. То есть до этого как бы, да, там тренируясь там и как скоростник, да, то есть привык, что надо вот чувствовать вот грибок, да, и использовал ласты образно там укороченные и достаточно как бы жесткие. И мне казалось, что, ну, это как бы абсолютно нормально, как бы и правильно. Здесь сейчас как бы, да, то есть образное мышление немножко начинает перестраиваться. И мне самому очень интересно, да, сейчас вот для себя это как бы, да, вот почувствовать и понять. Но, скажем, ребята, ну, тот же самый вот там чемпион мира 2016 года, да, киприот Джордж Василис, он ныряет в ластах, которые 0,8 по жесткости, то есть в самых мягких. Весит 77-78 килограмм, и человек охотится на глубинах 40-60 метров. Ну, наверное, если бы они были неэффективны, да, и не помогали бы выполнять задачи на таких глубинах, да, то есть, ну, в любом случае он бы их не использовал. Да, то есть вот хочется вот это вот как бы тоже, да, как бы прочувствовать, да, и на собственном опыте, да, вот понять как бы новые тенденции, когда вот все более и более мягкие ласты начинают использовать там топовые, да, спортсмены. То есть вот сейчас вот тоже вот осознание в этом плане техники, да, приходит, и вот хочу сейчас вот это вот как бы вот это направление, да, как бы вот постараться изучить, и, ну, если это действительно круто и работает, а я в этом уверен, да, то есть вот продвигать как бы дальше. Uh-huh. Вот, то есть переходить с более жестких. Конечно, разные условия подразумевают разные ласты. На Неве я все равно буду продолжать, скажем, да, охотиться в более жестких ластах, потому что надо себя, ну, там, глубины не такие значительные, но надо часто достаточно разворачиваться, стоять, работать против течения. Я буду использовать более короткие, более жесткие ласты, которые позволяют, да, как бы работать против течения более эффективно. Да, в морской нырялке, да, то есть я буду использовать ласты более мягкие. Разные условия, разные снаряжения. Ну, в принципе, все логично.
В плане оружия, что скажешь?
В плане оружия, скажем так, у меня было с собой 4 ружья. Это роллер от Аркус, от греков, который в прошлом году, в который я влюбился, скажем так, в поездке в Таиланд в прошлом году. Вот. Было 2 рубалина Каранкса и был рубалин Туна 140. То есть 120 я давал ребятам для охоты. И свои, как два основных ружья, я видел это вот роллер Аркус и Туну 140. Но если признаться, я 140 Туну ни разу в руки не брал. Потому что все-таки вот этот вот баланс и компактность, маневренность и мощность, да, то есть они все-таки, ну, как бы, да, брали верх. Потому что видимость была не очень хорошая, особенно поначалу, да, то есть, ну, местами была видимость там 5-7 метров. Да, то есть потом уже во второй половине поездки видимость улучшилась, там и 15 метров, да, была, то есть, ну, как бы стало поприличнее. Но в целом этого роллера, вот по ощущениям, мне, да, было как бы более чем достаточно. Я туда поставил другие тяги, более как бы резкие, да, то есть укоротил немножко по длине. То есть по мощности, ну, того же самого группера, да, на 14,5, то есть, ну, в голову, на вылет, то есть мощность приличная, да, то есть я был там эффективностью ружья доволен. И, конечно, вот баланс. Рубалин это тоже Калашников, надежные как бы ружья, все здорово и круто, но все-таки размер багажа, да, длина гарпуна, там эффективность ружья, то есть для меня пока вот, да, роллеры остаются номером один.
Про инверторы не думал?
Про инверторы думал и даже думаю в ближайшее время заказать себе инвертор, да, для того, чтобы тоже все прочувствовать и понять.
Я не знаю, что за инвертор?
А вот, я не знаю, видно, не видно, здесь вот у меня на стенке висят Эль Греко, греческие тоже такие, прям произведения искусства, и у Эль Греко есть там такая вообще зверская как бы система, там идет инвертор, который тянет 6 тяг получается, да, то есть там, 3 тяги с одной стороны, 3 тяги с другой стороны. Тянутся через блоки, через инверторные. Потом идет роллерная классическая голова. То есть одна тянется роллерная тяга. И еще на барреле можно установить еще одну тягу.
Uh-huh.
То есть при желании, то есть, как бы там мощность, как мне кажется, даже может быть избыточной. То есть, да, то есть 6 тяг тянет инвертор. Да, ну, то есть получается там 3 пары, да, то есть роллерная одна пара и классическая. То есть вот такой вариант они предлагают, и все это как бы выполнено так очень эстетично. Я к этому тоже так вот. Нравится мне, когда снаряжение не только качественное, но и красивое.
Нас Александр Мазарчук из Херсона вот сейчас подключился. Как ты знаешь, он делает роллеры, в том числе сейчас уже и инверторы. Вот, так что увидел тут на картинке вот за твоей спиной деревянные ружья и пишет, что сердце у него дрогнуло, значит, вот. Интересно узнать, использовал ли ты разборные деревянные ружья и твое отношение именно к разборным. Лично он относится к ним скептически.
О разборных деревяшках я как бы много думал. Да, то есть я вот с рифом имел дело, да, но большой как бы практики у меня нет, да, чтобы я, скажем, там поездку, там несколько охот отнырял, отохотился. Я стрелял из рифа тревела, да, но как бы богатого опыта не имею. Но как мне кажется, разборный арбалет с разборным гарпуном я бы использовал только с слептипом. Поскольку мы, скажем так, пробовали тоже делать разборные гарпуны здесь, в Петербурге, и все равно, как бы, да, то есть резьба является слабым местом. Ну, как бы, вот как ни крути, да, то есть все равно, как бы, дополнительное соединение посередине гарпуна, да, ослабляет его.
То есть, безусловно.
Слептип дает возможность, да, снять нагрузку с основного гарпуна, да, то есть больше шансов, что рыба не сломает гарпун, а останется на тросике. То есть этот вариант классный, он, ну, вот в плане разборных, да, ружей позволяет колоссально как бы выиграть по габаритам багажа. Это часто, ну, вот бывает, да, таким как бы ключевым моментом при выборе там тех же самых авиабилетов, там еще чего-то. Достойное разборное ружье с хорошими гарпунами, с хорошим слептипом. Отличный вариант. Я бы сам бы с удовольствием, да, вот такое бы ружье использовал. Uh-huh. Это было бы так вот для поездок, когда ты не тащишь с собой спорттуп, это то, что надо.
Ну хорошо, давай, мы обещали в конце рассказать про выставку. Перед тем, как мы перейдем к выставке, я хочу такой небольшой блиц провести про вашу поездку, да, про Бали именно.
Там еще вулкан. Это же целое как бы путешествие в путешествии.
Вы ездили на вулкан?
Мы ездили на вулкан, у нас была большая компания, 17 человек. Мы поднимались на вулкан Батур.
Ого, ничего себе. И там просто фоток не было, ты мне не говорил. Ага, ну расскажи.
Отправлял, там была... Нет, даже не одна, там было пару фотографий, там был кратер, и еще, может быть, не совсем было понятно, но мы стоим на одной стороне кратера, и там вдали у нас Агунг. Вот, то есть, как все мы из новостей знаем, на Бали там просыпается время от времени вулкан Агунг, и там есть вообще супер место. Другой вулкан, который уже давно потухший, хотя там сейчас до сих пор там есть проявление, да, там горячие источники, где-то пар выходит, и высота достаточно комфортная, 1700, там 17 метров. Вот. Можно туда подняться, там встретить рассвет с видом на Агунг, на океан, то есть отрыв башки, да, то есть вообще красота неописуемая. И что еще как бы, да, вот очень понравилось, когда, скажем, мы поднимались на Шри-Ланке, на пик Адама, да, ты поднялся 5200 ступеней, да, ты большой молодец, встретил рассвет, но сверху ты не видишь образно там, ну, ничего там такого вот, чтобы впечатлило, да, то есть вот глазу особо не за что зацепиться, да, горы-горы. Здесь пейзаж, он очень колоритный, да, то есть деревни, поля, то есть вот океан, озеро внизу вулкана, то есть только много разного можно увидеть с вершины, то есть вот рекомендую прямо всем, да, то есть вот поднимитесь, не пожалеете, возьмите большой круг, там предлагается несколько вариантов, конечно, можно подниматься самостоятельно, без гидов, но для нас, поскольку это у нас было 17 человек, и мы не могли все идти, да, там за ручку, там чуть в разном темпе шли, да, ну, так, одним словом, у нас было три гида, в начале, в середине и в конце группы. Потому что если бы гидов не было, там, в принципе, разминуться, потеряться ночью, как бы, да, ну, дело нехитрое. То есть мы не пожалели, что мы, да, пошли с гидами, то есть это было, ну, правильно в нашем случае. И потом нас весело там провели по всему кратеру. Так еще забавно получилось, что мой друг Илья из Петербурга привез с собой на Бали бутылку чачи абхазской, которую наш общий друг привез из Сочи, да, к нам в Петербург. И, ну, как бы, я не знал, что это чача, да, которая, как бы, там, сперва оказалась в Петербурге, потом окажется на вершине вулкана, и мы сами, как бы, не стали злоупотреблять, а местных гидов под видом, что это там Russian, да, как бы водка, да, там как бы угощали. То есть это добавило такого колорита, веселые гиды, да, как бы впечатленные силой русской огненной воды. Вот, то есть нас там очень весело как бы поводили по всему этому кратеру вулкану. Фотографии сумасшедшие, вид сумасшедший. То есть вот крайне рекомендую, да. То есть будете на Бали, обязательно включите это в свой маршрут. Будет очень круто.
Ну, безусловно. Я, кстати, хотел спросить про Бали. Вот вообще твое мнение, если не опираться только на то, что это место, где не скучно будет при поездке с семьями, вот даже лично для тебя, в чем привлекательность заключается этого места? Ну, есть ли она вообще для тебя, если исключить вопрос удобства?
Привлекательность, безусловно, есть. Я обязательно туда еще вернусь. То есть, что еще очень понравилось, да, то есть мы вот с этого Батура, да, с вулкана, уехали в Куту. Ну, это вот такое туристическое место. Там, в принципе, вот покататься для того, чтобы понять, почувствовать, что такое серфинг, да, прекрасное место. Недорого, комфортно, да, там комфортная волна для начинающих, да, в самой Куте, на пляже Куты. То есть вот ради совмещения того, что вы можете при желании, пожалуйста, цивилизация, пожалуйста, какие-то дикие, да, места нетронутые, там вот типа вот общение там в этих там в общинах, да, в местных, там природа, океан, вулканы. Да, то есть вот очень много и природных, и исторических, да, достопримечательностей, ради которых можно там поехать людям разной направленности в одной компании, каждый для себя что-то найдет. Там потом вот Сейчас, секундочку. Я надеюсь, ребят не будут против. Вот тут, скажем, такую вот картину сегодня забрал из мастерской. Да, вот привез с Бали. То есть там город Убуд, город мастеров. Очень много там всего как бы интересного. Много различной живописи, поделок. То есть город мастеров. То есть вот тоже, кто этим увлекается, кому там национальные ремесла интересны, Убуд вообще будет супер. Всякие там мелкие бутички, там и цивилизация, и ремесло. Все, что хочешь. Я туда еще вернусь, потому что хочется с Бали взять как основную точку, а потом, скажем, оттуда на остров Комодо, да, слетать. Uh-huh. У меня все в голове как одна из таких как бы там, желаний, там, меч, который хочется осуществить, да, там, вот съездить на остров Комодо, посмотреть на этих там комодских варанов огромных. То есть это надо будет обязательно осуществить, так что на Бали в Индонезию 100% еще вернусь.
Ну, хорошо, хорошо. Почувствовал ты какую-то магию этого острова? Говорят же, что место такое необычное, там недаром всякие любители эзотерики это место очень любят. Вот сам ты что-то такое почувствовал?
Скажу так, когда ты сидишь у себя на балкончике, попиваешь балийский чаек, и вот здесь вот у тебя океан, да, там в 30 метрах, а смотришь вот сюда, и здесь вулкан, да, там периодически делает, то, конечно, эта энергия, эта магия, как ты говоришь, она, безусловно, ощущается. И когда там некоторые говорили: «Леня, ты куда едешь? Там же вулкан, там бла-бла-бла, там реки лавы и все такое». Я говорю, что очень хочется почувствовать энергию двух стихий. Земли, да, через вулкан и океана. Да, то есть это получилось, как бы, да, то есть вот, скажем, элемент вот этого извергающегося вулкана, да, проснувшегося, добавляло очень многое, да, как бы в плане ощущений, впечатлений. Скажем, когда там в один момент мы охотимся, и вдруг что такое происходит, там все там за глаза, там, да, то есть вот пепел, да, то есть там он периодически выбрасывал пепел, но это происходило не часто, один раз за всю поездку я там ночью почувствовал там какие-то вот там небольшие как бы сейсмические движения. Все это вот так вот, вот очень мягко и эпизодически, то есть какого-то там ужаса и страха, ну, как бы не было, как бы, да, вообще, то есть все было очень комфортно. И было немного гостей, и можно было везде хорошо торговаться. То есть угу. Вулкан нам мог сэкономить
ну,
бюджет.
Ну, в общем, да, то, что других отпугнуло, для вас, наоборот, послужило таким небольшим бонусом. Хорошо. Ну что, тогда давай погнали про выставку. Как мы уже обещали, всем интересно. После того, как мы вернулись все с выставки Moscow Dive Show 2018, и в комментариях к нашему репортажу с выставки, и в нашей общалке, ну и на других площадках подводных люди обсуждают это мероприятие. Подводные охотники, фридайверы, все люди, вовлеченные в подводную деятельность. Многие пытаются что-то переосмыслить, понять, круто ли прошла выставка. Мнения очень отличаются, просто полярное отличие мнений. Есть люди, которые говорят, что выставка уже не та, значит, все как-то сдувается, индустрия в кризисе, ничего нового не показали, все как-то было хуже, меньше и так далее. А другие люди говорят, что наоборот, все было круто, люди приехали из дальних городов и регионов, много интересного общения, и в том числе увидели что-то интересное в плане снаряжения. Хочется узнать вот именно твое мнение постфактум. После уже ты принимал участие, у тебя там был свой стенд. Что ты думаешь вообще? Как, ну, давай так, постараемся лишнюю политкорректность убрать, сказать, ну, как бы, что думаешь? Хорошо, значит, хорошо, плохо, значит, плохо. Ну, то есть, как бы, без излишних каких-то вот этих вот политкорректных отступлений.
Я понял. Я скажу очень так вот, ну, даже не то, что скажу, там, приведу пример. Когда дайв-шоу проводился первый год, да, в Сокольниках, то есть была возможность прогуляться, да, по другим стендам, да, погулять по павильону, пообщаться, да, то есть там посидеть с кем-нибудь, попить кофеечку спокойненько. И все было спокойно, потому что, ну, посетителей было крайне мало, да, то есть активность такая была, ну, как бы очень низкая. Можно было вот-вот-вот, да, ты на выставке, но в то же время ты вроде бы и сильно-то и не напрягся. То эта выставка, то есть, ну, я практически ничего не успел посмотреть. Да, я мало на каких сторонних стендах побывал. Потому что у нас всегда были люди, всегда было с кем общаться. Да, это не значит, что там каждую минуту кто-то хотел там деревянный арбалет или там карбоновые ласты. Это не так, да, то есть, но тем не менее интерес к тому снаряжению, которое мы показали в этом году и были новинки, то есть он был достаточно высокий. И что приятно, как бы, да, там инструктора, да, там и по охоте, и по фридайвингу, да, вот, ну, как бы люди, которые в принципе отчасти тоже и формируют, да, этот рынок снаряжения. То есть для них это снаряжение было интересно, это было очень здорово, да, для людей, которые там путешествуют там по морям, да, как бы имеют как бы опыт морских охот, это снаряжение было интересно. И в принципе, ну, мне это направление очень нравится, мы сейчас его активно совместно, да, как бы развиваем со своими моими друзьями, коллегами, вот, и, не знаю, как бы, мне все очень понравилось. Интереса было много, общения было много, да, то есть, не знаю, то есть мне выставка прошла активно, хорошо и перспективно. Это
Хорошо,
самое.
давай, чтобы ближе к конкретике было, вот тебе вопрос от Марка Шаркова. Что нового ты увидел на выставке? Были ли особенные продукты, которые тебя впечатлили? Отличный вопрос.
Так, давайте. Хорошо. Скажем так, то, что меня действительно как бы впечатлило, да, это. Мне очень понравилась продукция, скажем, ну, продукция сложно назвать, да, вот ружья, те же самые там Аркус, скажем, G, да, это просто, да, такое произведение искусства, которое там, опять же, там поражает не только уровнем исполнения, да, но и той и мощностью, эффективностью, которая в него заложена. Да, то есть вот так вот для любой встречи в океане. Как с точки зрения эстетики и внимания к мелочам сделаны Эль Греко. Тоже, да, мне как бы вот очень понравилось, потому что до этого, до выставки, признаюсь, да, как бы я с этими ружьями, ну, вот вживую не был знаком. То есть здесь я их увидел, и меня как бы это действительно как бы впечатлило, поразило, и я вот сейчас вот очень хочу инвертор заказать именно у них, потому что уровень исполнения, да, то есть я ничего подобного как бы ранее
А они
не.
делают вообще инверторы?
Да. Вот я до этого рассказывал, что
А, это...
три пары, да, плюс роллерная
Это от
голова,
них. Я понял.
это от них. И вот опять же, очень как бы полезное, интересное общение. Ну, всегда надо стремиться общаться с опытными людьми, да, то есть которые имеют колоссальный опыт, да, учиться, прислушиваться. Вот, скажем, общение с Стасом, с Чалярисом оказалось очень полезным, интересным, да, и то есть, когда ты видишь, что люди создают, скажем, там, неважно, там свои ласты, да, там лопасти, как профессионалы, не как те люди, которые думают там о маржинальности исключительно бизнеса, да, и как бы сделать там средний продукт и большему количеству людей и постараться его продать. Вот, скажем, очень хорошо было сказано, что, скажем, там в Греции, в Италии, на Кипре очень большая масса охотников охотится на глубинах от 30 там, до 50 метров. То есть выполняют задачи очень сложные, и в снаряжении такого как бы средненького уровня, ну, просто это не сделать, или ты сделаешь, но это будет небезопасно, да, потому что снаряжение не удовлетворяет, да, не может работать, да, в тех условиях, куда ты их хочешь запихнуть. То есть, и поэтому, как бы, люди, сами являясь профессионалами, да, создают продукт, у них, как бы, основная направленность на эффективность, да, работы, скажем, ласт. То есть дизайн или там какое-нибудь там внешнее оформление уходит на второй, да, план. То есть все отдается как бы именно эффективности. То есть вот такой подход, да, как бы профессиональный, он как бы мне импонирует, да, и то есть видя и понимая, что профессионалы создают профессиональные качественные продукты, такое снаряжение, да, как бы хочется и использовать, хочется и как бы это как бы, да, там, доносить до других. Вот, то есть, в принципе, то, что мы представили, мне кажется, это как бы качественное, хорошее снаряжение, которое, да, будет интересно, там, я надеюсь, как бы нашим российским охотникам, и они их оценят как бы, ну, по достоинству. Потом, скажем, я могу вот так вот, конечно, показать, покрутить. Мы сейчас начали представлять Carbonio GFT, это итальянцы, да, там итальянцы, там, ну, скажем так, топового уровня, очень технологичные, очень прогрессивные ребята, да, которые там из аэрокосмической, да, там промышленности вышли, работая там с композитными материалами. Вот, и сейчас создают очень технологичные, крутые ласты. Ну, сейчас вот я там, как один из примеров, скажем, у них ну вот такая вот, да, калоша, да, то есть здесь вот все вот так вот. Сама калоша очень мягкая. То есть ребята, которые уже плавают в таких, отмечают, что в принципе, ну, вот ты как в чешечках, да, как в кедиках, как бы в легеньких, все очень комфортно. Да? Вся калоша мягкая, а жесткость для передачи грибка, она создается лопастью, которая приклеена к подошве калоши. То есть решение очень, казалось бы, простое и эффективное. Не надо изобретать там жесткой подошвой там калошу с мягким верхом. То есть люди пошли другим путем, да, создали вот такую вот,
Ну да, интересная конструкция.
да, такую вот конструкцию. Угол 32 градуса. И сейчас вот тоже как бы этот производитель, скажем, он очень плотно работает с топовыми фридайверами мировыми, да, которые сейчас вот тенденция достаточно, ну, достаточно много, если можно так сказать, ребят начинает нырять глубже 80 метров в биластах, да, в разножках. И это подразумевает новые требования к ластам, потому что ныряя на такие глубины в разножках, да, если мы будем работать классической техникой широкой амплитудой, нам придется, да, как бы очень активно, опять же, да, включать там крупные группы мышц. Вот. Эти ласты сделаны, скажем так, под новую технику, когда делается не амплитудное движение, но лопасть построена таким образом, что она от небольшой амплитуды включается от калоши и работает по всей длине и сбрасывает, да, с себя как бы воду. Здесь, в принципе, вот как бы, да, работа, она начинается от самой калоши, и короткое движение, оно передает как бы дальше, да, вот энергию грибка. То есть вот это вот такие вот как бы как новшества, да, которые вот, топовые фридайверы, да, двигают прогресс, да, в создании ласт. То есть это тоже как бы очень круто. И когда производители так вот очень чутко, да, и быстро реагируют и предлагают, да, как бы новые продукты, да, с заложенной новой идеей, да, там, под там, новые потребности топовых спортсменов. Вот. Так что вот это
Хорошо.
интересно.
Ребята, я сразу скажу, что Леонид, как вы знаете, он владеет магазином подводного снаряжения Blue Water Shop. Мы обязательно разместим ссылочку под видео. Заходите, смотрите. Снаряга, о которой рассказывали, там вся есть. Вот.
Пока не вся, но она сейчас начнет появляться, потому что вот только мы сформировали, скажем так, там и цены, да, то есть вот все. Но цены не будут отличаться, то есть вот как вы видите там в Италии или в Греции, то же самое в России, да, то есть все крайне корректно.
Хорошо. Так, со снарягой вроде бы тоже понятно. Давай в завершение. Мы с тобой пропустили блиц, который у нас должен был быть в конце про вашу поездку, и проведем его сейчас. Ты готов? Давай. Самая большая глубина, достигнутая участниками вашего курса. Ну, не суммарно там, а кто глубже всех нырнул?
Я бы сказал так.
Ну, в режиме фри и в режиме охоты.
из тех, кто первый раз приехал, будем говорить так, да, то есть вот Максим нырнул на 32 метра, то есть человек свой первый выезд, да, был в режиме там фри охоты, человек нырнул на 32 метра, и он же там подстрелил макрелину на 15 метров.
Отлично.
Режим охоты, ну, не я один, да, и Илья Каштанов, и Сергей Сметанюк, да, и Александр охотились там в границах там, от 20 до 30 метров.
Самая крупная рыба за всю поездку.
Ну, так сложилось, что это вот этот группер, про которого я рассказывал. Рыбы, да, там плюс-минус, да, 10 килограмм. Ну, вот группировочек оказался самый крупный. Были встречи приятные, но они не завершались, да,
Ну
как бы
вот
по
это
делу.
как раз следующий вопрос. Самый большой невзятый трофей.
Скажем так, я видел крупного тунца, но я его увидел сверху. Он шел на грани видимости, на глубине там. Ну, я в итоге, когда к нему опустился, это было там 15-17 метров, да, и то есть, ну, на грани видимости, то есть я его как бы, ну, там, передней части тела не видел, да, то есть видел хвост там уходящий. То есть, ну, так визуально это порядка, ну, где-то килограмм в районе 30.
Ну, блин, да, серьезно.
Видел крупного каранкса. Ну, Илья, он стрелял каранксов, да, ну, вот добывал, да, там свыше 30 килограмм. То есть, он понимает, да, как бы, что это такое. Вот, то есть, на него выходил крупный каранкс. Да, то есть, ну, там, порядка тех же самых, там, ну, 30 как бы точно. Виктор Салтон видел, да, хорошую рыбу. То есть, ну, вот я говорю, что океан нам давал шанс, мы не каждый раз его использовали.
Ну, мы же ведь едем не на рыбодобычу. В общем-то, добываем эмоции, главным образом, и впечатления. А этого было в избытке, я так понимаю.
Может быть, это будет полезно. То есть у нас, естественно, эта ситуация с тем, что как же так, мы же на океане, да, забрались там на другую часть планеты и желаем как бы встретить рыбу. И общаясь с местными, не только с рыбаками, но, скажем, там вот с фридайверскими школами, там ребята и охотники, в том числе, как бы, кто живет и работает уже по многу лет. И от многих, как бы, из разных источников я слышал такую, ну, такой вариант, что сейчас теплые течения, и поэтому пелагической рыбы мало. Что наиболее как бы перспективные месяца это март, с марта по май и потом август-сентябрь. Что в эти месяца, да, как бы холодные течения приходят, и с холодными течениями больше пелагической рыбы.
Ну, то есть зимой смысла нет, нам нужно ловить весну, как бы начало лета.
Да, конечно, зимой смысл есть, потому что ты все равно не в валенках, да, как бы машину снега не отскребаешь, да, как бы все у тебя намного лучше, теплее, и ты в шортиках, как бы, да, все равно ехать
Для
стоит.
нас, да, в любом случае смысл есть.
Если рыбу не встретишь, это дело второе.
Безусловно, я с тобой согласен. Рыба в магазине продается, он и на рынке, как бы не в этом главное. Хорошо. Кстати, смотри, здесь ребята попросили узнать. Так, секунду, сейчас найду этот комментарий. Сколько времени вы проводили на одной охоте и в какое время дня вы охотились? Вопрос от Эдуарда Харисова.
Эдуард, большой тебе привет. Охотились мы в разное время, то есть были моменты, когда мы охотились с утра, но с утра, опять же, условно рано, поскольку местные рыбаки, они сами всегда там в 4-5 уходят рыбачить. То есть, когда они приходили в районе 8 часов, мы с ними уходили. Да? То есть, он пришел с моря, мы его дождались, да, и пошли охотиться. Возможно, да, если бы мы смещали чуть на более раннее время, может быть, да, результат был бы немного другой. Да? Поэтому мы с утра охотились, предположим, там с 8, с 9, и примерно, ну, на самом деле нас никто как бы не ограничивал, да, то есть мы могли охотиться там до 2, до 3, там до 5 часов, то есть, да, весь день был в нашем распоряжении. Когда мы ездили в Кандидасу, там охотились с местным охотником, с таким достаточно популярным там вот местным как бы, да, охотником Мадди Джонсом, то есть у него было там более как бы четко, да, что там охота, там, скажем, там 5 часов. То есть, если мы в час вышли, да, то в любом случае, ну, уже как бы и солнце садится, да, там полшестого в шесть мы вернемся. То есть, иногда бывало так, что мы хотим охотиться, да, а там у них там церемонии или еще что-то. То есть, да, религиозные там моменты, они присутствовали иногда, как бы из-за каких-то причин, да, мы как бы не могли охотиться. А так мы старались охотиться как можно больше, скажем так, ну вот если во временном промежутке. То есть в среднем, ну это там порядка 5 часов.
И смотри, есть еще вопросы. Вот ребята спрашивают, будет ли видео по итогам какое-нибудь, будете ли вы что-то выкладывать. Интересно будет посмотреть. Ну, соглашусь с этим, прям я бы с удовольствием вот уже глянул, что вы там наснимали.
У нас очень много отснято материала. То есть вот наш оператор Эльмир, как бы очень крутой профессионал, он работал над видео, да, много снимал, и надеемся, правда, это не завтра произойдет, там примерно через месяц, через полтора, да, то есть появится фильм. Возможно, это будет несколько частей, то есть мы будем делать и образно там полнометражный фильм, и делать как бы короткими частями, где мы разделим, скажем, это охота, да, там это нырялка, там фри, это путешествие по острову. И будет фильм, который в целом отобразит наше там житие-бытие на острове. Ну, я надеюсь, что все будет качественно и круто.
Да, конечно,
Одни...
круто, супер. Буду сам ждать с нетерпением. И как только будет готово, хотя бы какие-то первые части будут появляться, обязательно выкладывай в наш чатик. Кстати, ребята, если вы нас слышите сейчас, слушаете, обязательно подключайтесь к нашим чатикам в WhatsApp и в Телеграме. В WhatsApp чат такой у нас сугубо специализированный, заточенный под охоту фридайвинг. В Телеграме чат более демократичный, там можно общаться на любые темы, за жизнь, там, в общем, о чем угодно. Ну, в любом случае, в каждом из чатов определяется все общим голосованием, что интересно как бы большинству участников, то и мы обсуждаем. Ну что, вроде бы я все вопросы задал свои. Я задал вопросы те, которые прислали нам наши слушатели в прямом эфире. Если у тебя есть что добавить в финале, прошу.
Что могу добавить? Ребята, давайте тренироваться, да, быть грамотными фридайверами. Кстати говоря, приведу один хороший пример. Когда приходят охотники, да, ко мне в гости, то есть и многие имеют там достаточно богатый опыт охоты, да, за плечами там 10 лет образно, да. И вот, скажем, я беру этим опытным охотникам, даю вопросы первой волны по фридайвингу. То есть это вопросы элементарные, касающиеся нашего дыхания, нашей физиологии, да, то есть как бы все достаточно просто, что, в принципе, должен знать каждый, кто погружается в воду. И, к сожалению, получается так, что 99%, да, охотников менее грамотны, чем, скажем, фридайвер первой волны, который, в принципе, может еще не уметь, по большому счету, плавать. Да, а это, ну, как бы, знание, понимание, что с вами происходит, с вашим организмом, когда вы идете в воду, если вы это хотите делать безопасно, эффективно, профессионально, да, всегда стремитесь совершенствоваться, обучаться, да, нырять в разных акваториях, в разных местах, и тогда действительно подводная охота станет еще более как бы красочной, результативной и безопасной для вас и для ваших близких. Тренируйтесь, путешествуйте, добывайте свои желанные трофеи. Вот, в принципе, как так.
Отличный финал, Леонид. Я благодарен тебе за эти слова, потому что для меня ты тоже являешься человеком, который меня мотивирует и вдохновляет. Я смотрю на тебя и стараюсь тоже у тебя многому учиться. Очень хочется как-нибудь присоединиться к вашему какому-нибудь очередному мероприятию. Надеюсь, что когда-нибудь это все-таки произойдет, потому что я уверен, что ты действительно все очень круто делаешь и организуешь. Вот, ну, благодарю тебя за сегодняшний эфир. Было интересно послушать о вашем сафари и о вашем мероприятии. Я, кстати, хочу сказать, что из всех ребят, вот, кто организует какие-то поездки, тренинги, курсы и так далее, ты, наверное, организуешь теперь уже самые массовые мероприятия, потому что ну, реально много людей у вас там приезжает. Я могу это сравнить только с нашими соревнованиями Амер Биг Фиш, когда там людей тоже собиралось очень много на липы, вот, прям, ну, круто, очень рад, что у тебя растет аудитория, и вижу по лицам ребят, по отзывам, что действительно все реально круто проходит. Вот, спасибо, что ты приходишь к нам в эфир, рассказываешь, делишься лайфхаками, секретами и своими воспоминаниями, эмоциями и ситуациями из поездок. Будем ждать возвращения из очередного путешествия и с удовольствием послушаем, как там в Таиланде все у вас это пройдет. Будет круто, интересно, тем более, что сейчас из Тая приходят такие противоречивые слухи о том, что вроде бы охоту там что-то пытаются запретить и как-то все не так там, не слава богу, но знаю, что все у вас будет хорошо, интересно и круто. Будем ждать фоточки и отчеты и будем ждать следующий эфир с рассказом об этой поездке. Спасибо большое.
Александр, спасибо тебе, что пригласил в свою студию. Спасибо, что ты делаешь это большое дело просветительское, да, и даешь возможность высказаться, да, там, донести свои мысли. Это очень большой труд, который нам очень необходим. Спасибо тебе.
Ну, скажу честно, для меня это не труд, а удовольствие, потому что мне очень интересно было тебя расспросить, и спрашивал я только то, что мне самому интересно. Вот. И спасибо за интересный рассказ. Вот. Ну, а тех, кто слушал нас в прямом эфире, ребята, отдельно, вам отдельное спасибо. Вас сегодня было очень много здесь у нас в чатике. Спасибо, что поддержали, спасибо, что присылали вопросы. Спасибо, что слушаете наши прямые эфиры. Кто будет слушать эту программу в записи, вам тоже огромное спасибо за то, что вы с нами, за то, что вы слушаете Водолаз Радио. Пишите ваши вопросы в комментариях. Надеюсь, Леонид на них ответит. А на этом все. Сегодняшний эфир мы заканчиваем. Сегодня у нас в студии был руководитель питерского клуба «Нева» и представитель «Лидер Финс» в России Леонид Клишнин. Леонид, спасибо и до следующих встреч. Пока.
Пока.
Ребята, всем пока.
Пока-пока.